Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 16 января 40-го года, лишь за два месяца до того ставший наркомом внутренних дел СССР Лаврентий Берия направил Сталину записку, сообщавшую об окончании следствия в отношении арестованных врагов ВКПБ и советской власти, активных участников контрреволюционной, право-троцкистской, заговорщической и шпионской организации в количестве 457 человек. Лаврентий Павлович просил санкции на передачу их дела в военную коллегию Верховного суда для рассмотрения в порядке закона от 1 декабря 1934 года. Закон этот, принятый после убийства Кирова, предусматривал ускоренное в течение 10 дней рассмотрение без участия защиты дел о террористических актах и террористических организациях. Кассационные жалобы и ходатайства о помиловании при таком судопроизводстве исключались, а приговор приводился в исполнение немедленно. Как и прежде, в подобных случаях, чтобы не замедлять производство, к записке были приложены списки обреченных с предложениями, кого по какой категории пропускать. По первой, то есть к расстрелу, предлагалось приговорить 346 человек. На следующий день предложение было безоговорочно принято. Сегодня речь пойдет о троих из этого расстрельного списка. На первый взгляд их ничто, кроме него и даты казни 2 февраля, не объединяет. Дело в том, что большинство из значившихся в нем – чекисты и члены их семей. Люди железного сталинского наркома Николая Ежова. И он, и его зам Фриновский тоже в этом списке. Но среди нашей, расстрелянной 2 февраля троицы, чекист только один – мэр Трелиссер, он же Москвин Михаил Александрович. Под этим именем Трелиссер возглавлял секретные службы в Коминтерне и осуществлял их связь с ГПУ НКВД, где до 1929 года руководил иностранным отделом. Другие два – пламенный советский журналист, создатель журнала «Крокодилы» советской версии «Огонька», члены коллегии «Правды» и доверенное лицо Сталина на испанской гражданской войне, его там даже Хемингуэй заметил, Михаил Кольцов, а также заслуженный артист республики, прославленный режиссер революционного театра имени самого себя Всеволод Мейерхольд. Они чекистами не были, хотя тяготели, конечно. Тяготели к безграничной большевистской власти, безжалостная брутальность которой им вполне импонировала. Уже в 18-м Мейерхольд, бывший режиссер императорских Мариинского и Александринского театров, вступил в РСДРП и возглавил ТЭО, театральный отдел наркомпроса. Стал носить комиссарскую кожаную тужурку, френч, фуражку с красной звездой, а письменный стол в его кабинете украсил маузер. Позже писали, что Мейерхольд, ощутив себя этаким театральным диктатором от большевизма, объявил театральный октябрь. Что задачу свою он теперь видел в том, чтобы средствами революционного агитационного театра помогать новой власти. Мне думается, это не совсем точно. Похоже, он себя этой властью и воспринимал. Подобное, но все-таки не стопроцентное отождествление себя с властью, он знал ее ближе и понимал лучше, свойственно было и Михаилу Ефимовичу Кольцову.
Май 37-го. На кремлевском банкете после первомайского парада Ворошилов предлагает поднять бокалы за присутствующего здесь представителя наших советских людей в Испании, товарища Михаила Кольцова. Через три дня Кольцов докладывал кремлевским вождям о положении в Испании. Поблагодарив его, Сталин вдруг спросил: «У вас есть револьвер?» «Есть, товарищ Сталин. А вы не собираетесь из него застрелиться? Конечно, нет, и в мыслях не имею. Вот и отлично, товарищ Кольцов. Всего хорошего. Знаешь, — спросил Кольцов своего брата, которому пересказал этот эпизод, — знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах хозяина, когда уходил? Я прочел в них слишком прыток.
В ноябре 37-го прилетевшего из Испании Кольцова в Кремле уже не чествовали и не заслушивали. Уже сидел к тому времени советский генконсул в республиканской Барселоне Антонов Овсеенко и ожидал своего скорого ареста полпред Марсель Розенберг, ключевая фигура в доставке в Одессу испанского золотого запаса. Ордер на его арест подписал в декабре первый зам Ежова Михаил Фриновский, расстрелянный в 40-м по тому же списку, что и Кольцов. В апреле 39-го арестовали и Ежова, за 4 месяца до этого смещенного с поста наркома внутренних дел. Но, как пишет один из кольцовских биографов, спокойствие это Кольцову не принесло.
«Теперь становятся подозрительными те, кого не тронул Ежов», — пояснил Михаил Ефимович брату.
И уже 1.5 года к тому времени содержался на спецобъекте 110, то есть в свежесозданный под ежовский набор сухановской тюрьме, третий из героев сегодняшней передачи, мэр Трелисер. О нем я беседую с историком советских сыскных и карательных органов доктором Никитой Петровым.
Это один из чекистов, который стоял у истоков иностранного отдела ГПУ, ОГПУ, то есть один из организаторов советской разведки. Со всеми, кстати говоря, отсюда вытекающими последствиями. Он создал разведку, которая применяла гангстерские методы. Он создал разведку, которая на самом деле являлась продолжением репрессивной политики Советского Союза, то есть преследование за рубежом, разложение так называемой антисоветской эмиграции и многие-многие другие вещи. И возглавлял он иностранный отдел с 22 по 29 год. А потом его карьера в ГПУ неожиданно и довольно, я бы сказал, скандально закончилась. Прежде всего потому, что он втянул себя или дал себя втянуть в политическую борьбу, которая шла в тот момент против правого уклона, выступал с крайне левацких позиций. Ну, можно сказать, что в общем выступал неким пособником Сталина.
Но это должно же было импонировать Сталину.
Сталину не понравилось, что Трелисер был сторонником такой, я бы сказал, партийной демократии в рядах чекистов, в ОГПУ, когда можно обсуждать какие-то партийные директивы в порядке дискуссии и так далее, и так далее. Сталин видел ГПУ несколько иным органом, послушным инструментом, а вовсе не таким, я бы сказал, клубом единомышленников. И Трелисер был с позором изгнан и, естественно, потерял должности в разведке, и зампреда ОГПУ.
Созданный Трелисером клуб единомышленников в ИНО ОГПУ к моменту его ухода числилось более 120 человек, половина которых работала за рубежом, включал в себя ряд ярких персонажей, которые обозначили уже выявившиеся и будущие проблемы чекизма. Это и друг Есенина, убийца Мирбаха, и конфидент Троцкого Яков Блюмкин, которого Трелисер аттестовал как проверенного товарища. Блюмкина казнили в декабре 29-го. Это и сменивший Блюмкина в Константинополе и ставший невозвращенцем Георгий Агабеков. Его годами потом разыскивали по Европе коллеги-убийцы. И другой перебежчик Игнатий Рейс Порецкий, убитый братьями по оружию в 37-м. И их более удачливый остался в живых коллега Александр Орлов, Лев Фельдбин. В общем, похоже, политическое чутье не обмануло Сталина. Трелисера из ИНО надо было убирать.
Трелисер, конечно, не пропал. Он прозябал на каких-то сначала малозначимых должностях, что-то вроде члена комиссии советского контроля и члена центральной контрольной комиссии. Был и уполномоченный контрольной комиссии в Дальневосточном крае. Но в 1935 году положение выправилось, и он стал секретарем исполкома Коминтерна. И вот здесь уже проявил опять же все свои таланты, в том числе, кстати говоря, и склонность к проведению репрессивных акций, проводя чистку Коминтерна под руководством Ежова. Тем самым, кстати говоря, он и заслужил благосклонность Ежова. И арестован он не случайно был. Именно день решения Политбюро о снятии Ежова с должности наркома внутренних дел. Так что в каком-то смысле Нахождение Трелисера в этом списке 40-го года и расстрел в том же месяце, когда и был расстрелян несколькими днями позже Ежов, оно, прежде всего, означает, что это такая своего рода сталинская линия на искоренение всех сторонников Ежова и в НКВД, и в других учреждениях.
Мейерхольд, конечно же, никаким сторонником Ежова не был. Но завзятый театрал Сталин, впрочем, театра Мейерхольда он не посещал, там не было правительственной ложи, помнил по оперсводкам спектакль Всеволода Емельевича «Земля дыбом», посвященный первому красноармейцу Льву Давидовичу Троцкому. Знаток наследия Мейерхольда, драматург и театральный критик Валерий Семеновский рассказывает мне.
Мейерхольд всегда, во все времена, несмотря на то, что он часто и резко менялся, и до Октябрьского переворота тоже, у него всегда была одна сквозная идея. Идея вполне символистская. Искусство должно выходить за рамку. Оно должно выходить в жизнь. Для примера можно сказать, что, скажем, его антагонист, режиссер Таиров, он говорил, что театр – это не храм, театр – это не кафедра, театр – это театр, не меньше и не больше того. И рампа – это священная граница между зрительным залом и сценой. Мейерхольд, наоборот, он был сторонником резкого вхождения, так сказать, театра в жизнь и охвата зрительного зала. Революцию, сначала февральскую, а потом октябрьскую, если можно назвать революцией, все-таки точнее называть действительно переворотом, он воспринял прежде всего эстетически, с этой точки зрения. То есть он ставил массовые действия, взятие там Зимнего или прочие вот такого рода вещи, все это он воспринимал именно как человек театра, как активный сторонник такого рода театра. В этой игре, так сказать, он, конечно же, часто перебарщивал, но довольно быстро это понял. Он понял это где-то в конце 20-х годов.
Да полноте, вряд ли он понял. Даже когда в год Великого Перелома выслали из страны его былого кумира Троцкого, даже тогда, когда утратил политический вес его правительственный покровитель Алексей Иванович Рыков, понял ли он тогда, что его роль краснозвездного комиссара по линии искусств – это безвозвратное прошлое?
Знаете, есть такая история, когда Мейерхольд, уже лишившись своего театра, он незадолго до своего ареста, он ставил парад на Красной площади. Его спрашивают, а кто будет принимать парад? Ну, в смысле репетиции. Там говорит, ну вот я. То есть у него ощущение было свое, и не ощущение, а харизма, да и репутация вполне заслуженная. Первого лидера, человека, принимающего парад. Ну, конечно, в театральном смысле этого слова. Но вы понимаете, что никто не мог принимать парад ни в каком смысле, кроме генералиссимуса настоящего. А он в каком-то смысле играл всегда всю жизнь, да и ощущал себя таким человеком, крайне авторитарным действительно был, и человеком, который распоряжается, так сказать, судьбами людей. Это, в принципе, такие люди не могли выжить. Нельзя было слишком часто говорить «я».
Я понимаю, что бериевская формулировка «Участие в право-троцкистской заговорщической и шпионской организации и сама по себе абсурдна, и в отношении Мейерхольда, мягко выражаясь, выглядит неубедительно. Но что было юридическими основаниями для ареста?»
Вы знаете, я не думаю, что были формальные основания, только определенные связи, контакты, которые, как я уже сказал, были в начале 20-х годов у него, ну и с самим Троцким. Была еще в Париже встреча, но я не думаю, что это достаточно серьезно. То есть его ничего не стоило приписать к троцкистам, хотя ничего общего при этом не было у него с Троцким. Конечно, это все надумано. Можно сказать и другое, что он, пытаясь, ну это известно, да, он пытался, что называется, как-то в конце уже своей жизни, он пытался себя спасти какими-то компромиссными спектаклями, но, будучи все-таки очень большим художником, он не в состоянии был совершить то, что, ну, люди, ну, скажем, типа Всеволода Вишневского, легко и спокойно делали. И у него это не получилось, слишком выламывался, так сказать, из общего ряда. Конечно, были какие-то ошибки, совершенные, скажем, его женой. Ну, вот есть, например, ее письмо Сталину, о котором он не знал, точнее говоря, он не знал, что она его отправила. Она была в этот момент, Зинаида Райх, первая актриса его театра, она была психически больна как раз в тот момент, когда написала. И думаю, что это сыграло свою достаточно зловещую роль.
В До дня своего ареста в июне 1939-го Мейерхольд, уже лишившийся театра имени самого себя, признанного чуждым советскому искусству, уже вместо спектаклей, репетирующий парад студентов-физкультурников в Ленинграде, все надеялся, что его минует чаша сия. Надеялся и Кольцов. Еще бы! Ведь сам товарищ Сталин предложил ему сделать для столичной писательско-артистической тусовки доклад в связи с выходом в свет краткого курса истории партии. А это такая честь. Ведь весь этот околокремлевский бомонд знал по слухам, что четвертую главу этой книжки написал сам хозяин. И Кольцов отличился, сделав. Много десятилетий спустя его запоздалый обожатель писал об этом.
Кольцову устроили овацию, проводили его бурными аплодисментами. Он умел зажигать сердца. Никто и подумать не мог, что это будет последняя встреча с неистовым журналистом, писателем.
После этого триумфа неистовый журналист и писатель заехал в «Правду», где в это время де-факто исполнял обязанности главреда. Там его и повязали доблестные чекисты. Казалось бы, в чем тут логика? На этот риторический, в общем, вопрос отвечает историк органов доктор Никита Петров.
Логика нахождения людей вот в этом списке 40-го года – это прежде всего логика нахождения в одном расстрельном списке. Это вот тот самый механизм, который получил широкое распространение в 37-38 году, когда осуждение шло по спискам. Списки визировались Сталином и его ближайшим окружением. Он ставил визу за расстрел там поименованных человек и так далее, и так далее. А, соответственно, военные коллеги Верховного Суда лишь только принимали формальные решения. Вот отдельные списки подавались и после уже периода Большого террора, в 39-м, в 40-м году, и рассматривались точно так же в порядке закона от 1 декабря 34-го года военные коллеги Верховного Суда, конечно, после одобрения Политбюро. В военной коллегии Верховного Суда уже практически не было маневра, кого к чему приговорить. Но, тем не менее, рассмотрение шло в самом примитивном и упрощенном порядке.
Что же, по-твоему, подтолкнуло Берия поместить в этот, по сути дела, ежовский расстрельный список, тут и сам Ежов, и много его сотрудников, Мейерхольда и Кольцова? Ну, Трелиссер более-менее объяснимо, но эти-то два, что их объединяло с ним и что разнило?
Многое разнило, но основной объединяющий фактор, с моей точки зрения, это как раз то, что люди были арестованы уже после падения Ежова. И таким образом это было своего рода также сталинская попытка, вот тот руководящий слой, который сложился при Ежове, в том числе и интеллигентский слой, ведь не только Мейерхольд, но и Бабель пострадал, который был вхож, кстати говоря, в семью Ежова. Попытка Сталина каким-то образом и этих людей тоже списать в небытие. Так что логика нахождения в этом списке, она есть, она определяется. Более того, вот в этом списке 40-го года многие-многие имена чекистов, которые при Ежове занимали высокопоставленное положение. С одной стороны, конечно, вроде нелепо видеть Кольцова здесь, но с другой стороны, это есть такой способ расчета Сталина в прошлом.
Вообще-то, речь шла о расчетах с настоящим и проекции в будущее. Используя современный жаргон, я уже упомянул о тогдашней околокремлевской тусовке. Это и политическая верхушка советского общества, и ее идеологическая и художественная обслуга, и их театральные кумиры, их жены и любовницы, часто являвшиеся объединяющим элементом довольно разнородных составных этого конгломерата. Один только широко известный ныне пример. На даче Ежова, где вместе с другими деятелями культуры часто бывал и Кольцов, его собрат по перу Исаак Бабель сожительствовал с супругой железного наркома, которая, как свидетельствовали Сталину материалы прослушки, успевала при этом уделять свое интимное внимание и примыкавшему к этой тусне провинциалу Михаилу Шолохову. Этот сложившийся еще в 20-е годы конгломерат комиссаров, писателей, чекистов, балерин и прочих людей, часто неординарных, выдающихся даже, не только упивавшихся всесилием власти, частицей которой каждый из них себя ощущал, но и трепетавшими от страха перед ней, где-то со времени Великого Перелома начинает все меньше устраивать Сталина. Как в анекдоте, они слишком много знали, Они помнили лишнее. То, что при смене курса и кумиров следовало по представлениям вождя забыть. И потому уже нужно было их менять. Эпоха расстрельных списков положила начало не только новой кадровой революции, но и радикальным переменам в столичной элите. Приходили посредственности, старавшиеся знать меньше, больше соответствовать вкусам и настроениям начальства, меньше высовываться. Война временно приостановила этот процесс. Понадобились инициативные, решительные, умеющие брать ответственность на себя. Однако в послевоенную пору процесс возобновился. Дело увенчалось эпохой геронтократии и застоя. Ты заметил, я говорю это Никите Петрову, как даже на фотокарточках кремлевские и околокремлевские позднесоветской поры отличаются от прежних?
Это действительно так, потому что на смену ярким личностям, на смену талантам, которые, кстати говоря, порой совершали с точки зрения Сталина политические ошибки, пришел именно слой серых сталинских бюрократов, послушное орудие для проведения московских директив. Это было и на местах, это было на уровне областного, республиканского руководства. Это было, конечно же, и в науке и культуре. Может быть, в меньшей степени в науке, но в культуре это очень заметно. И в каком-то смысле, когда мы глядим на лица, скажем, брежневского или хрущевского политбюро, то ответ как раз очевиден. Вот это и есть результат. Абсолютно не на ком остановить взгляд в брежневском политбюро. Не просто не яркие, не ораторы, не таланты. Это именно человек-функция. Каждый из них человек-функция, у которого есть референты-помощники, которые ему пишут гладкие речи, где как галька под действием прибоя обкатывается все одно и то же. И в конце концов это и стало, собственно говоря, похоронным завершением Советской империи.
Ну вот. А уничтожение убитых в один и тот же день 70 лет назад Мейерхольда, Трелиссера и Кольцова – это, можно сказать, такты из увертюры этой трагической симфонии. И какие такты! Убитые в феврале. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ядерная программа Ирана остается одной из основных тем на проходящей в Мюнхене Международной конференции по безопасности. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано встретился в кулуарах форума с министром иностранных дел Ирана Манучером Матаки. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг в защиту исторического облика города. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на акцию собрались около 150 человек. Главный лозунг – «Нет союзу чиновников, инвесторов и поджигателей». В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского райотдела внутренних дел Магомеда Алиева. По информации правоохранительных органов, взрывное устройство сработало, когда Алиев подъезжал на автомобиле к своему дому в станице Орджоникидзевская. Милиционер получил ранение и был госпитализирован. Премьер-министр России Владимир Путин уволил главу Росздравнадзора Николая Юргеля за нарушение закона о госслужбе. Как сообщила пресс-служба правительства, Юргель отстранен от должности за публичное выражение несогласия с проектом закона об обращении лекарственных средств. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не считает, что Североатлантический союз угрожает безопасности России. Выступая сегодня в кулуарах проходящей в Мюнхене Международной конференции по безопасности, Расмуссен назвал неотражающим реальность включение союза НАТО в список таких угроз. На юге Афганистана, в районе города Спинбалдак, афганские пограничники по ошибке убили 7 подростков. Иранские власти предупреждают оппозиционеров о том, что в случае новых акций протеста против их участников будут применены жесткие меры. В Ираке похищен гражданин США, работавший в стране по контракту.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Почти все пишущие на «Радио «Свобода» рассуждают как избиратели. Это естественно. Трудно ожидать от них, чтобы они писали как исследователи. Видят в жизни прежде всего вождей, как они работают, кого оставить при его должности, не избрать на следующий срок, отправить за решетку или повесить. Есть и такое электоральное желание. Избиратель без колебаний связывает любое явление с деятельностью, недосмотром, упущением, ошибкой, происками людей власти. Ученые-демографы знают, например, что рождаемость, смертность, рост или сокращение населения никак или почти никак не зависят от правительства, будь оно 100 раз демократическое или недемократическое. Но российский избиратель, недовольный послесоветской жизнью, глубоко уверен, что реформы, которые он называет гайдаровскими или ельцинскими, прошлись по России косой. Он это услышал от Зюганова, но так давно, что сегодня считает собственной мыслью, как вот автор, подписавшийся скептиком. «Кто считал, — пишет он, — сколько сотен тысяч, возможно, даже вероятно, миллионов жителей России ушли из жизни благодаря реформаторам и так называемым их реформам, благодаря крупному олигархическому капиталу и так называемым олигархам?» Пишет слушатель из Донецка, тоже типичное избирательское письмо. «Я жил в промышленном провинциальном городе. Всего было вдоволь, и жили мы как нормальные люди. Производство работало, люди строили дома, покупали автомобили, мотоциклы, обустраивались мебелью, учили детей в вузах, короче, жили». Но тут в 91-м пришли помаранчи, то есть оранжевые, и наступил голодомор 91-го-9-го. В городе 20% работающих предприятий. Безработица принесла нищету и безысходность. Разрушенные дома, закрытые школы, магазины. Из 3 троллейбусных линий все закрыты. А про спорт еще не сказал. На каждом предприятии были спортивные команды, выделялись деньги на массовый спорт. А теперь что? Голая задница и голодомор. Автор этого письма спрашивает другой слушатель. Долго думали, прежде чем это написать, какие помаранчи в 91-м? У власти остались все те же коммуняки, которые были до 91-го года. А развалилось все потому, что стране вдруг оказались ненужные наши танки, ракеты, наши убогие изделия ВПК, а с ними не стали нужны стране уголь и металл, который в вашем провинциальном восточно-украинском городе производили. Этот слушатель думает своей головой, что-то знает, что-то читает, как говорится, интересуется. А предыдущий ничего знать не хочет, он только страдает, злится и повторяет глупости, которые слышит от коммунистов. «Всего было, — пишет, — вдоволь». Не боится, что его высмеют люди, жившие в том же городе в то же время и прекрасно помнящие, как стояли в очередях за туалетной бумагой и, легче сказать, зачем не стояли. Почему он не боится, что его высмеют его соседи, приятели? Потому что в момент, когда он рассказывает свою сказку, сам ей верит. И не поверит ни мне, ни статистике, ни кому бы то ни было, что в этом году Украина собрала почти 500 миллионов тонн зерна. Она на его глазах собрала почти 50 миллионов тонн зерна, огромный вал. Это к запасам, которых хватит на годы. Без хлеба в стране никто не сидит. А он твердит свое. Голодомор, голодомор. Вот еще крошечное письмишко перевожу с украинского. Не нужно говорить, что в селе пьют от безысходности. Пьют, потому что это самый легкий выход. Нормальные люди даже в селах находят возможность заработать. Обрабатывают поле, теплицы, сады. В селе моих родственников датский фермер создал хозяйство, дал работу людям и нормальную зарплату. Но через полгода вынужден был закрыть бизнес. Крали, пьянствовали, не работали. Всех разогнал и все удивлялся. Почему говорят, что нет работы? Кто виноват? Автор этого письма, должен я сказать, в нескольких строках обозначил явление исторического масштаба. Сталкиваюсь с ним каждый день. Люди, особенно молодые, не хотят тяжело работать и мало получать. Предпочитают ничего не делать и ничего не получать. Пропивать и проедать пенсии стариков. Тому, кто скажет, что же ты ничего не делаешь, когда вокруг тебя вон сколько прекрасной земли, у тебя есть руки-ноги, ты здоров как бык, бери топор, лопату, грабли, тяпку, вилы, косу и вкалывай, как вкалывали твои деды-прадеды. Он может взять и топор, но только за тем, чтобы опустить его на твою голову. Может взять и вилы, чтобы проткнуть тебя ими. Так что лучше молчи, потому что это орудие, а это труд вчерашнего дня. А какие орудия и какой труд сегодняшнего дня, он хорошо знает. И поэтому лучше помрет с голоду, впрочем, никто, повторяю, не помирает, или сопьется, чем станет трудиться в поте лица, согласно Писанию. Беда, однако, в том, что и по-современному во всеоружии современных машин и орудий очень многие не хотят трудиться. Выхода я не вижу. Не видит выхода и наука. Положение кажется и впрямь безвыходное. Значит, говорю я, в таких случаях выход найдет жизнь. Какой выход увидят те, кому придется увидеть? Пишет Владимир Сурала. Егору Гайдару позволили закрыть амбразуру, но работать не дали. В 90-е годы я всегда говорил, что Ельцин не дожимает. Вот все правильно делает, в правильном направлении рубит, но не дожимает. Люстрацию надо было проводить коммунистической идеологии, именно как идею кастрировать. Нет, не дожал. Возможно, энергии не хватало, настоящих друзей было мало, может быть. В результате саботаж на местах, реванш чиновников коммунистической системы. Теперь Ельцин, Гайдар – виновники всех прошлых, настоящих и будущих бед России. Осенью, во время уборочной, вновь назначенный глава поселка отключил без предупреждений мое хозяйство от ЛЭП. У меня ангар для хранения зерна, оборудование для сушки, подработки и комбайн «Вектор», за который я ежегодно выплачиваю более 250 тысяч. Отключил без предупреждений и законных оснований. Простоял комбайн, оборудование, сорванные обязательства по уборке зерна. Я в районную администрацию, не решают. Я в прокуратуру, 2 месяца тишина. Написал на сайт президенту, скоро 4 месяца тишины. Как тут не вспомнишь Ходорковского? Профессионализм, чувство собственного достоинства, свобода и закон – эти ценности не могут существовать отдельно друг от друга. Вот тебе и национальный проект с модернизацией его. За державу обидно. Фермер с 90-го года. Я вот думаю, друзья, где первопричина? В аппарате президента, где 4 месяца маринуют жалобу фермера, жалобу принципиального, государственного значения, ведь речь идет об отношении к частной собственности, к основе основ. Или в прокуратуре, где, если это обычная российская прокуратура, пьянство, взяточничество и дым коромыслом. Или в районной администрации, где, если это тоже обычная райадминистрация, взяточничество, а значит и пьянство, чуть меньше, чем в прокуратуре, но дело не больше. Нет, корень в главе поселка, в председателе сельсовета, как когда-то называлась эта первая снизу номенклатурная должность. Если бы ему было просто плевать на закон, было бы еще полбеды. Но он, если я правильно понимаю суть дела, всеми фибрами своей босяцкой души ненавидит частника, частную собственность. Можно представить себе, хотя и трудно, что некая сила способна окоротить его. но нет в природе силы, которая заставит его искренне уважать частную собственность, а без этого ничего путного не выйдет. Президент Медведев, министр Шойгу и другие государственные и общественные деятели поднимают Россию на борьбу с исказителями истории. Занятия в духе Сталина и Мао. Сталин и Мао слушают нас. Не зря пели отцы и деды этих очень идейных парней. Слушают нас, слушают нас. Обсуждается, как наказывать подлых исказителей, грязных фальсификаторов. Хотят, чтобы особо доставалось тем, кто смеет принижать военные победы Отечества. Слушатели интересуются, как далеко вширь и вглубь распространится это начинание. Будут ли карать тех, например, кто вздумает рассказывать о гражданской войне в Испании и об участии в ней Советского Союза, не так, как написано в советских учебниках. На этот случай господин Балчайтис, постоянный слушатель «Свободы», просит меня напомнить публике некоторые факты и подробности. Читаю. 27 февраля 1936 года в Москве состоялось совещание, на котором присутствовали испанские коммунисты, руководство Коминтерна, специалисты гражданской войны. На совещании были намечены пути совершения в Испании государственного переворота. Составили план действий. Первое. Устранить буржуазного президента. Второе. Провести чистки офицерского состава в армии. Третье. Конфисковать банки, промышленность, землевладение. Четвертое. Ликвидировать монастыри и храмы. Пятое. Отделить Марокко и создать там отдельное советское государство. Шестое. Уничтожить мещанство и его печать. Седьмое. Деморализовать общество террором. Восьмое. Организовать отдельную Красную армию. Девятое. Революционным путем взять власть. Десятое. Португалию включить в общую Иберийскую республику. Вот что сделано через неполных 3 года. Около 20 000 церквей превращены в склады, казармы и клубы. Убито 17 епископов, около 6 000 священников, 2 000 монахов. Более 300 000 граждан Испании поставлены к стенке по политическим мотивам. Я читал из письма господина Балчайтиса. Думалось об Аль-Каиде. Господин Кудрявцев из Челябинска прислал на радио «Свобода» свое открытое письмо патриарху Кириллу. «Рискну обратить внимание вашего святейшества, — пишет он, — на духовное неприятие некоторыми прихожанами такого явления, как воздвижение часовен, помпезно именуемых храмами, зачинателями которых являются новые русские. Нагрешив и набедокурив в прошлом, такие приверженцы веры в стремлении полноценно приобщиться к христианству в будущем и получить некое отпущение былых грехов, пускают толику своих неправедных капиталов на строительство часовен и прочих культовых мест. Автор не уверен, нужны ли подобные заведения. Читаю дальше. Более 2 лет минуло с того дня, как митрополит Иов освятил первый камень храма на северо-западе Челябинска. Сегодня, как говорится, воз и ныне там. Хуже того, господин такой-то, являющийся ныне строителем федерального масштаба и занимающий высокий пост в Министерстве регионального развития РФ, винит в своем грехе мэрию Челябинска. Ларчик открывается просто. Объект был заложен им лишь для того, чтобы храмом закрепить за собой крупный кусок городской земли под застройку силами организации, принадлежащей тому же господину такому-то. Пусть покарает автора сих строк длань Господня, если найдется в дерзновенных словах его хоть капля неправды. В заключение автор желает патриарху Божьей помощи в обличении неблаговидных поступков и греховных стремлений слуг церковных и государевых, дословно. И присовокупляет следующее. Юрий Кудрявцев, раб Божий, 62 лет от роду, прозябающий в безверии ко власти, но в трудах праведных на нищенский пенсион за выслугу лет перед Отечеством. На тот случай, если ларчик открывается все же не так просто, я опустил фамилию лица, подвергнутого бичеванию. Вам, господин Кудрявцев, зело удалось подражание слогу известных героев Лескова, Достоевского и других славных мастеров слова. Автор следующего письма сочинил его, как он говорит, с учетом ваших, Анатолий Иванович, упертых дем убеждений перестроечного покроя. Он считает благом, дословно, уже хотя бы то, что сейчас власти России свободны от изначальной сахаровской заданности, нацеленности на евроатлантическую модель демократии. Путин и Медведев, продолжает он, краят и точают продукт не по готовым лекалам и колодкам, а по ситуации, по обстановке. Все тут упирается в российское общество, пишет он, в 90% простых россиян, которые не умеют и не хотят жить по закону и совести, а норовят по понятиям, очень похожим на понятия зоны. Куцая попытка при Ельцине устроить Россию по-западному, то есть по высшим мировым политическим стандартам, быстро и неизбежно вызвала к жизни путинизм. Россия несет в себе наследие Московского царства, империи и совка. Она с этим наследием в своей сердцевине есть зрелое тело, состоявшийся организм. Он не может существовать в европейских условиях. Западному миру, западному человечеству хорошо, продолжает автор. Никто там не служил в советской армии, не сделал ни одной ходки на советскую зону. Русский не представляет себе, как его право может заканчиваться там, где начинается право другого. Нет, умри ты сегодня, а я завтра. Пришедший из Запада технический антураж не сделал русского истым западным человеком. Конфуз вышел уже при раннем Ельцине. Управлять русскими по-европейски оказалось невозможно. Европеизированный Кремль делался пустышкой. А евразийское общество шло в разнос. Ясное дело, страну захватили серые кардиналы вроде Березовского, коррупция и низовой криминал. При Путине немногочисленные демократы были окончательно вытеснены, как чуждые стране, но одновременно власть от бритоголовых бандитов перешла к евразийской чиновничьей вертикали, включая МВД. Это не могло не сопровождаться ростом коррупции в этих рядах. Таков закономерный этап созревания доморощенного управленческого слоя. Путинизм – неизбежная подладка власти под евразийское общество. Роль Медведева – окультурить эту нарождающуюся подлинную и конечную элиту России. На такие рассуждения, может быть, правильные во многом, если не во всем правильные, я отвечаю всегда одно и то же. Так что мы должны одобрять цензуру, выборы без выбора, по существу бессудные расправы, басманное правосудие, о коем слышал, по его словам, даже президент Медведев, у которого гораздо меньше возможностей знать такие вещи, чем у рядовых граждан. Вместе с тем, автор этого письма, по-моему, зрит в корень, напоминая о такой школе жизни, как армия и зона. Людей, прошедших эту школу, действительно трудно склонить к жизни по-шведски или даже по-польски. Во многом отсюда, как этого не признать, российская вертикаль. Автор одного письма называет ее «колом». Действующая вертикаль власти в России – это кол, на котором издыхает пассивное и бесправное население. Впрочем, главная беда – именно пассивное население, а не вертикаль, пишет он. К вопросу о зоне пишет, кстати, Архип Гулыга. Пишет сатирически. Читаю. «Дорогой Анатолий Иванович, вашу передачу наверняка слушают компетентные органы и лица, поэтому хочу через вас довести до их сведения свои соображения по реформированию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Суверенное государство Монако не имеет своих тюрем и лагерей. Соответствующие услуги княжеству оказывает республиканская Франция». А нашу тюремную систему, сколько ни реформируй, какому министерству или ведомству не переподчиняй, да хоть министерству культуры, хоть балетной труппе Большого театра, она все равно останется ГУЛАГом, ориентированным на моральное и физическое уничтожение человека. Так не воспользоваться ли нам опытом Монако? И не заключить ли договор с одной из цивилизованных стран на исполнение наших приговоров к лишению свободы? Например, с США, имея в виду наличие там Аляски. По нашим понятиям, это дальняк с сибирским климатом. Я думаю, начальство будет этим местом довольно, пишет Архип Гулыга. Не совсем понял насчет начальства, Архип. В качестве кого оно будет довольно? В качестве алясочного контингента или московского надзорсостава. И замечу еще одну вещь. Это к письмам, авторы которых возлагают большие надежды на высшее российское начальство, которое, мол, осторожно, с оглядкой на особенности, слабости, пороки доставшегося ему человеческого материала, постепенно приведет его куда надо, по дороге облагородив его, воспитав его в таком духе, что оно почувствует вкус к жизни по-западному. Эту мысль настойчиво, хотя и не очень громко, проводят кремлевские пропагандисты. Мол, и Путин с Медведевым, и мы их обслуга. Все мы прекрасно понимаем, что путинизм – это плохой политический режим. Но дайте ему срок, и он предоставит вам и белку, и свисток. Главное, что он не обожествляет себя, а видит себя скрозь, как скрозь видит и подвластное ему население, этого совка, больше всего мечтающего о халяве. Мне кажется, это заблуждение. Заблуждение в самой надежде на то, что начальству дано управиться с таким грандиозным исторического масштаба делом, как подгонка населения к требованиям современной пристойной жизни. Не получится. Не управится оно. Мы видим, не получается, не управляется. Не случайно в почте «Радио Свобода» уже не первый год настойчиво звучит один мотив. «Все зависит от того, что собою представляем мы, обыкновенные люди, а не наше начальство». Этот мотив буквально разрывает людей, побывавших на Западе и вернувшихся в свой Урюпинск или Мытище. Присутствует этот мотив и в науке, но возник он, если я не ошибаюсь, сначала в народной гуще, там он зародился. Во всяком случае, я сначала услышал его из этой толщи, а потом от науки. «Знаете, Анатолий Иванович, читаю в следующем письме, мне очень нравится видеть, как живут полноценной жизнью пожилые люди на Западе. Будучи в Египте, я видела старика-англичанина, лет ему, наверное, 90, просто отсутствующее выражение лица. По-моему, он сам до конца не понимал, где находится. Его сопровождала женщина, возможно, жена или дочь». У нас бы сказали, и не обязательно молодые, а и пенсионеры со стажем, что пора ему в крематорий или на погост. А он в тур собрался. Человек живет себе полноценно и радуется. Я спрашиваю тех, кто тянет руку за наше прошлое, что вы можете мне возразить на мою оду западным ценностям? Кстати, европейцы очень радушны в общении с обслуживающим персоналом в гостиницах. Устанавливают с ними, я бы сказала, дружеские отношения, расспрашивают о семьях, рассказывают о своих детях и внуках. Хочется сказать соотечественникам, недовольным сервисом и персоналом. Хоть пирамиды и стоят, но рабов уже нет. Моя точка зрения такая, что все, что есть плохого в мире, все от коммунистов. Может, в теории это и прекрасно, но на практике просто капец. Кстати, Анатолий Иванович, я согласна с вашей теорией по поводу мусора и кочевников. Египет – просто иллюстрация к вашим словам. Гостиница – оазис, но выходишь за территорию и попадаешь на свалку. Особое впечатление произвели верблюды, пожиравшие пластик. Вспомнился рассказ одного вашего слушателя о собаках с мусорными пакетами под хвостами. Здесь письмо заканчивается. Я в который раз вспомнил одно единственное предложение в рассказе Чехова «Архиерей». Молодой священник несколько лет провел в Европе, потом вернулся, вдохнул воздуха Родины, заболел и скоро постижно умер. Во время болезни, пишет Чехов, ему вдруг остро захотелось за границу. Это желание знакомо, между прочим, некоторым чеченцам, побывавшим на Западе. Оно у них острее, чем у русских, знаю из первых уст. Уйти от архаики, от постылой несовременности, косности, мрака, жестокости. Анатолий Недостреленный, последнее на сегодня письмо, пишет Сергей из Саранска. «Всегда с удовольствием слушаю твои передачи. Прости за шутку с фамилией, это без зла. Ездил по России. Ты представить не можешь глубину нашего падения. России нет. Глубинка в каменном веке живет не благодаря, а вопреки. Видел ли ты деревни вдоль трасс, где живут только за счет малолетней проституции? Есть семьи олигархов за ядерным забором, торгующие нефтью и газом. И есть марионетки во власти. И как в опере народ безмолвствует, его нет и скоро не будет». Если бы вы знали, дорогие слушатели, как хочется иногда отбросить такое письмо, отмахнуться от него. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важнее всего сражение в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
ФСБ высланы и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».